Добро пожаловать на подкаст «По подписке», который создает команда Boosty. Меня зовут Ник Рентон, я комьюнити-менеджер платформы. Сегодня у нас в гостях Саша из проекта «Гейминг за 30», ностальгического канала для тех, кто любит и помнит прекрасные игры. Привет, Саша, рад тебя слышать на подкасте «По подписке».
Привет, спасибо, что пригласил.
Сразу первый вопрос, он, наверное, будет не совсем вводный, просто такой для тех, кто в теме. Что на платках?
Ну, раз в месяц вы приходите на «Гейминг за 30» и вместе со мной узнаете, что на этих самых интересных, раритетных, я даже не знаю, как их назвать-то, артефактах прошлого. У меня, кстати, в детстве не было платок. Я не знал, что вот такие штуки бывают. То есть я потом узнал, что люди меняются, там ими как-то даже по внешнему виду определяют. Но лично в моем детстве, я жил в Бирюлево в начале 90-х, и у нас были именно целиковые картриджи. Были там ушатанные, замызганные, но прям целиковые. И я ни разу не видел, чтобы кто-то платки вставлял.
Вау, а у меня вот как раз был, знаешь, такой вот способ обмена. Часто люди, ну, дети в смысле, когда мы были мелкие, картридж разбивался и платками обменивались. И часто некоторые люди, бывало, вводили в заблуждение. Они тебе говорили, что смотри, у меня здесь супер-пупер игруха, четвертая часть контры, она есть только у меня, а по итогу платка либо не подходит, либо там Duck Hunt какой-нибудь.
Она есть только у меня и у Майкла Джексона, да? Прикол из сериала «Бригада».
Да-да-да, как раз это о нем.
Слушай, это такое пространство для мошенничества открывается вот с этими штуками. Мне кажется, наверное, немало детей пострадало в этом плане. То, что думали, что там одно, а на самом деле оказывается другое. Кстати, когда, ну, ты уже какое-то время этим занимаешься, иногда видишь, что платка, скорее всего, какая-то вот многоигровка, вот эта вот шакальная китайская, и там вряд ли что-то будет клевое. Они прям вот по ним видно. Я сейчас вот так вот не могу объяснить на пальцах, но порой это прям видишь.
Ну, как бы насмотренность есть, и понимаешь, какие там треки на микросхеме указаны. Я, наверное, правильно сказал?
Ну, не совсем. Там, да, расположение микросхем, вот этих вот капелек, компаундов, есть определенный паттерн вот именно у этих многоигровок. Там эти микросхемы две тоненькие по бокам и два компаунда посередине бывает. Но и она такая, она вроде кажется, она крутая, на самом деле нет.
Понял. А там на самом деле запускаешь и тысяча и одна игра, и люди стоят на пляже, да, взявшись за руку, и играет дурацкая 8-битная мелодия.
Не, это, кстати, сейчас считается очень такая очень ностальгичная история. Это «Чаечки» называются эти картриджи. Да, ну, да, там, да, типа, да, «Чайки», да, летят. Да, играет там музыка. Я не помню, скажу, как она называется, трек. Ну, вот, кстати, «Чаечки» — это не самый плохой вариант. А так обычно, да. То есть танки, «Папай моряк», «Лодранер», «Милкнац». Хотя в детстве они мне нравились, но сейчас хочется чего-то более крутого.
Расскажи, пожалуйста, тогда о своем первом воспоминании, когда ты впервые вообще увидел ретро-игру, точнее, ну, видеоигру, тогда она не была ретро, и что ты испытывал в тот момент. Ну и как бы сразу же, может быть, расскажешь, как у тебя появилась идея сделать канал, кем ты вдохновлялся, кто тебя мотивировал.
Смотри, самый первой, наверное, игрой в моей жизни была то ли «Тайна океана», то ли «Ну погоди», это из «Электроника», знаешь, такие вот маленькие были.
Да-да-да, «Яйца ловил волк».
Да-да, «Волк с яйцами» еще называемые. Короче, mm-hmm. Это клон Game & Watch нинтендовской, который у нас потом в Советском Союзе благополучно скосплеили, назовем это так, переделали ее под советские реалии. Ну, кстати, она довольно классная. По-моему, все-таки была первая «Тайна океана». Это был 89-й год, слово «компьютерные игры», оно звучало примерно, я даже не знаю, сейчас какую-то аналогию очень сложно привести, но это что-то, значит, прямо вот из будущего, потому что искусственный интеллект, да, который с тобой прям на равных может общаться, вот, наверное, вот что-то такое, потому что сейчас вот те же нейросети, они уже вошли в нашу жизнь, но многие не понимают, что это такое, и не видят некоторые за ним будущего, хотя я думаю, что как раз вот за этим явлением очень много потом в дальнейшем направлений всяких разных интересных появится. Это был 89-й год, где-то там во дворе у ребят, прям помню, вот стояла толпа детишек, и мы туда пробрались, смотрим, там парнишка играет вот в... По-моему, все-таки это был «Тайна океана». Потом вскоре увидел «Ну погоди», тоже дали поиграть, и спустя непродолжительное время мне подарили свою такую же игру, называлась она «Автослалом». Там нужно было на гоночном болиде мчаться по дороге. Она так в изометрическом виде была, с перспективой такой изображена на экране. И два режима игры. То есть сложный, где было легко, наоборот, легкий, где было легко объезжать препятствия, и сложный, там уже по две полоски. В общем-то, по тем временам, это портативная игровая система, да, то есть достаточно долго живущая, на таких маленьких батарейках была. И это был мой порог вхождения в гейминг. Потом дальше у соседа появился компьютер Микроша. Чуть попозже у него же Spectrum, а спустя несколько лет мне купили Dendy Clone, и вот все это дело начало уже разгоняться. То есть я понял, что я очень все это дело люблю. Но жили мы небогато, своего, к сожалению, новых игр мне практически не покупали. Но ребята были на районе нежматливые, с одноклассниками менялись, ребята давали просто поиграть. Поэтому пул игр, которые я успел в детстве охватить на Денди, на Сеге, на Спектруме в том числе, он был очень большой, но своего конкретно у меня было немного. А по поводу идеи снимать свой контент, сделать свой канал, тут, наверное, наложилась любовь к передаче Денди, которую вел Сергей Супонев. Вообще, все, что делал Сергей Супонев, это потрясающе. То есть сейчас нет на телеке даже близко похожего ведущего с похожей харизмой, с такой вот положительно заряженной энергетикой. YouTube я для себя открыл, наверное, году в 2011. Кстати, что я первый это увидел? Наверное, это был Макс 100-500, и я вообще не понимал, что на экране происходит. То есть это было вообще удивительно. Потом я узнал, что это клон передачи Рэя Уильяма Джонса. Так вот, кажется, да, его звали. И чуть попозже я на форуме GBX, где ребята, кстати, по всему СНГшному пространству обменивались, покупали, продавали всякий ретро-став, который можно было на eBay купить, это тоже было там в диковинку. Я увидел, что Коля Губанов, он же Pixel Devil, сейчас вот многие знают его с таким вот ником, начал пускать свою передачу Game Shelf. И я просто приклеился. Просмотрел каждый выпуск, даже по несколько раз пересматривал. Потом его друг Паш Филюшкин, с которым они вместе снимали передачу для журнала «Страна игр», «Битники», кажется, называлась, он сделал тоже свой канал и ежемесячно выпускал передачу, она называлась «Моя консоль». Короче, он называл консоль месяца, допустим, была это Денди, скажем, или Sega 16-битная, и он рассказывал свою историю и предлагал любому автору прислать свою передачу, ну, то есть отснять свой небольшой ролик, тоже с Memories, рассказать какую-то историю, там, может быть, какие-то поделиться впечатлениями об играх. Ну, то есть, в общем, важные вехи в освоении конкретно этой игровой платформы. И вот каждый месяц ребята, тоже начинающие ютуберы, и не только начинающие, присылали ему свои работы, он их объединял в один плейлист, потом в следующий месяц наступал, он выбирал новую консоль, и так вот в течение нескольких лет он снимал эту передачу, и я успел все-таки заскочить на этот уходящий поезд, несколько роликов успел отснять, и, наверное, Пашин канал на AutoTube в какой-то мере тоже немножечко помог мне бустануться. Ну, как-то так.
У тебя на канале, помимо разбора всяких ретро-игр, есть еще ностальгические видео о кино и вот о журналах тех времен, и, например, элементы поп-культуры 80-х. А как ты считаешь, вообще важно сейчас это рассказывать именно поколению помладше, а не аудитории, которая плюс-минус там твоего возраста? И вообще, как ты думаешь, ты хорошо знаешь свою аудиторию? Сколько ее молодежи?
Если брать вообще вот ту часть вопроса, где ты говоришь про кино и поп-культурные явления, у меня, к сожалению, нету отдельной рубрики на канале. Я касаюсь этих тем, но так, вскользь. У меня вообще на старте, я тогда еще не понимал, как YouTube работает, и была мечта рассказывать про зарубежных исполнителей, которые у нас в России мало известны. Но из-за вот этой ситуации с авторскими правами, ну, это сложно делать. Практически невозможно. То есть за музыку тебе пролетают вот эти вот красные и желтые значки монетизации. Ну, то есть как только от YouTube тебе это приходит, то ты, считай, наказан. У тебя ролик очень плохо будет выдаваться в рекомендованный, и, соответственно, его никто не посмотрит. Поэтому работать с материалами, облагаемыми авторским правом, очень сложно. Ты уже крупный блогер, и тебе пофигу на эти всякие красные значки. Ты просто работаешь на определенную аудиторию и можешь рассказывать вообще, что хочешь. По этой причине, ну, так как я не крупный блогер, я такие передачи не снимаю. Но рассказать, в принципе, всегда есть что. Что касается рассказывать подрастающему поколению, ну, давай так, тот, кто захочет, тот информацию всегда найдет. Вопрос в том, хочет ли молодежь вообще об этом слушать. Я думаю, что процент их невелик, желающих вообще узнавать о всяких ретро-штуках. Им, я считаю, ну, наверное, с точки зрения взрослого человека, им было бы не бесполезно пообщаться или послушать то, что говорят старшие на тему доинтернетных времен, потому что мы живые свидетели тех событий, и эти времена уже никогда не повторятся. То есть интернет вошел плотно в нашу жизнь. То, как существовать в информационном вакууме, они уже это не увидят никогда. Ну, скорее всего. Даже просто вот просто пофантазируем, да, такую антиутопическую вещь скажу. Даже если бы какой-то занавес случился, все равно интернет из нашей страны никуда не денется. И информация молниеносно все равно из одного конца страны в другой будет попадать, спасибо интернету. 90-е, когда мы были молоды, когда мы там обменивались аудиокассетами, читали журналы, то есть полностью существовали в офлайне, мне кажется, что с точки зрения хотя бы истории им это может быть интересно. Но опять же, это интересно не всем. Ты просто вспомни вот себя. Вот, допустим, тебе 15 лет, это там, скажем, середина условно, вторая половина 90-х, и тебе предлагают ознакомиться с тем, что происходило там в 60-е и 70-е. Ну, наверное, это зевоту будет в какой-то мере вызывать. Это меня примерно так же. То есть я, скажем, вот музыкой интересовался долгое время, ну и сейчас так сам поигрываю тоже. И мне вот эти исполнители, которые раньше были популярны, они мне интересны с точки зрения истории. Как музыка развивалась. Но вот чтобы самому слушать и от этого кайфовать как-то, нет. То есть для меня все-таки вот любимые треки, любимые там фильмы, это такая тонкая нить, она, знаешь, она сплетается из волокон, состоящих вот из ностальгии, из моего сравнения, скажем, ну, я вспоминаю себя в то время, хотя, наверное, тоже элемент ностальгии, и вспоминаю какие-то другие вот, тоже поп-культурные явления того времени. Я смотрю на то, как, допустим, актеры выглядели тогда и сейчас, что они успели там за свою карьеру, в каких фильмах сняться. Если это музыка, то я, опять же, сравниваю исполнителей того времени с ними же, только, ну, уже взрослыми. Ну, то есть это сложная, короче, такая вот структура. А когда ты просто что-то слушаешь и смотришь из старых времен, как будто тебе это кто-то рассказывает, другой, ты не своими впечатлениями живешь, а чужими.
А у тебя и у других ребят на канале по схожей тематике есть такой момент, что дорожные трипы снимаются. Например, поездка в соседний город за какими-нибудь ретро-играми, ну, не обязательно ретро, просто какой-нибудь раритетный диск найти, там, посетить местный радиорынок или каких-то местных, скажем так, людей, которые тоже увлекаются этой тематикой, и, возможно, там какой-то комьюнити у вас выстраивается. Скажи, а у тебя бывают такие моменты, например, ну, когда тебе хочется реально куда-то съездить с целью приобрести, ну, не в смысле заказать почтой, а прям непосредственно вот сесть в машину, условно, или на поезд, и съездить в соседний город, просто провести классные выходные и заодно прикупить классных картриджей каких-нибудь.
Бывает такое желание, но на самом деле вот в нашей ретро-семье, да, большой, такими вещами на постоянке занимаются в основном Женя Пряхин и Станислав Андреевич. У них, собственно, есть рубрика на канале, она даже разбита на оба канала, называется No Pay No Game. И они, да, периодически гостей приглашают, других блогеров тоже в гости, приезжают другим ребятам. Это интересно, это клево. Я вот так, что спецом, знаешь, на выходные уехать в соседний город и что-то поискать, ну, так вообще не делаю. Но всякие роуд-муви снимал, когда мы ездили в Ростов к Паше Киноману. Да, наверное, и все. Мне очень нравятся барахолки. Но, наверное, перед тем, как поехать, нужно сначала хорошенько промониторить вообще город сам на предмет наличия магазинов каких-то клевых. Потом, знаешь, специально ехать за какой-то игрой, наверное, это не совсем то, поскольку ты же не знаешь, что там тебя ждет. То есть есть в этом некий элемент неожиданности. Ты можешь вообще ничего не найти. А можешь найти что-то прям классное еще и за дешман. Или, ну, просто увидеть те же самые вещи, которые продаются практически в любом городе, во всяких там скупках и аналогичных магазинчиках. Ну, да, здесь больше, наверное, сама история поездки больше интересна. В Москве есть на вот измайловский Кремль, И вот там с некоторых времен, относительно недавно, мне кажется, появилась барахолка, в том числе там и какие-то электронные вещи продаются. Просто раньше люди ездили в Новоподрезково, я помню, это что-то от Белорусского вокзала. Я просто не знаю, как туда ехать своим ходом, на машине пару раз туда ездил. И типа это считалось в какой-то мере там Мекка, где можно было там картриджи по дешману зацепить. На самом деле нет, местные продавцы очень быстро прочухали, что это дело в интернет утекает, и стали прям цены там ломить серьезно. Но я там находил всякие киндер-сюрпризы, вот то, что у нас в детстве были. Помнишь, там бегемотики, всякие крокодильчики, львята.
Пингвинчики.
Или, допустим, видак, я помню, там купил. Кассет очень дешево продавались. Были диски, прям вообще новые, пиратский Фаргус на комп. У меня даже, да, штук 5-7 я оттуда увез, вообще по 20 рублей продавали. А вот у нас, это я все в Новоподрезку брал, а возле Измайлова практически ничего для ретро-геймера там нет. То есть, если только походить, поискать какие-то ретро-штуки, ну, там, игрушки какие-то из детства, может быть, я даже не знаю, что значки какие-то, вымпелы, вот, знаешь, там, вот, с привязкой к нашему советскому прошлому. Для игроков, для геймеров таких барахолок у нас нету. То есть, вот этой культуры, знаешь, то, что в Штатах гаражная распродажа, там, все по доллару, вот, было бы классно, если бы у нас такое было. Но вот такого у нас нет.
Гараж сейл обычно по шмоткам в России, я заметил.
Слушай, когда еще не была запрещена у нас запрет грамм, назовем, да, так эту социальную сеть. Mm-hmm. Я был подписан на многих, в том числе тоже блогеров и из Испании, из Америки, вообще из Европы. И для них это вполне себе привычное явление. Очень много видел фотографий, где вот эти гараж сейл у них там, ну, может быть, не по расписанию происходит, но, короче, это нередкое для них явление. И вот эти вот блошиные рынки с вполне себе живым сегментом продавцов, торгующих ретро-стафом, у них это очень развито. У нас по-прежнему, я говорю, то есть такого нет. Я видел, короче, смотрел канал парнишки, я, к сожалению, забыл, как его зовут, в общем, по-моему, называлась рубрика «Контрафакт». Не знаю, как это было связано с его... Короче, он ходил по барахолкам и все время что-то находил в своем городе. Тоже город не помню, возможно, Самара. И вот, да, там нет-нет, да встречались, там и платки продают, и картриджи, и прям приставки. И он даже находил там какие-то прям редкие вещи, которые в Россию вообще непонятно как попали. Там Sega Master System 8-битная, допустим. Я вообще их ни разу на вторичке, вот так вот свободно валяющихся на том же радиорынке в Царицыно, куда я раньше часто катался, я не видел их. То есть это все заказывалось откуда-то. То есть нет-нет, да можно что-то такое найти. Но опять же, вот у нас в стране это не особо развито. Все это в интернете. Ну, хоть так.
Переходим к традиционному нашему блоку, в котором мы узнаем, как авторы создают свой контент. Поэтому у меня будет вопрос. Как ты создаешь свой контент? Какие итерации происходят во время подготовки к видео?
Гнев, отчаяние, торг. Все эти стадии я прохожу, да. Ну, на самом деле, все начинается с идеи. Но все мы знаем, что идеи стоят очень дешево, даже если они очень крутые, потому что когда идея проходит этот сложный путь фильтрации и доходит до релиза, она может настолько сильно видоизмениться, что ее просто не узнаешь. У меня есть, скажем так, наработанные рубрики. Это что на платках? Я стараюсь их каждый месяц выпускать, но не всегда это получается. Примерно то же самое с передачей «Ленивый анбоксинг». Так сложилось, что практически с самого появления канала зрители стали присылать мне посылки с играми, там, с консолями, с книжками, сладости всякие присылают. Ну, в общем, очень прикольная штука, наверное, в какой-то мере передающая привет «Поле чудес». То есть такая народная история. Людям нравится своими посылками попадать в передачу «Ленивый анбоксинг». Это продолжается уже довольно долго. И спасибо всем, кто это делает. Для меня это очень важно, потому что ты видишь, что внимание людей, оно не сосредоточено но только на просмотре контента, но им хочется поучаствовать, им хочется стать частью сообщества «Гейминг за 30». И я это бесконечно ценю. Это что касается регулярных рубрик. Есть рубрики, которые появляются, потом я их убираю, потому что они, ну, либо становятся непопулярными, падают потихоньку просмотры. Так было в свое время с дешевыми играми с Авито. Примерно то же самое было с листа «Игражур», но сейчас он возрожден, хотя выпускаю его не часто, опять же, потому что, ну, вот, практическим методом выявили, что у нас в стране не любят читать. Вот, к сожалению. И игровые журналы, хоть они и продавались огромными тиражами, вот, то есть в момент дикой популярности страны игр, игромании, GameXe, навигатора, PC-игр, там, Великого Дракона, тиражи были по 300 тысяч в месяц, представляешь себе? Сейчас какой-нибудь комикс выходит, у него тираж 5 тысяч, и, наверное, те, кто выпускает его, молятся, чтобы только продать его, потому что это реально сложно. Вот ты возьми артбук какой-нибудь, вот у меня там стоит на полке по BioShock Infinite, у него тираж 3000. После релиза его совершенно свободно можно было через 2-3 года найти в продаже. То есть, видишь, вот никому это не нужно. То есть, гиковщина у нас в стране, к сожалению, в таком состоянии находится, что... Я вижу, что, кстати, подрастающее поколение по гиковщине угорает. Но это дело не дешевое. То есть, фигурки, журналы, вообще физические носители у нас стоят очень дорого. Видимо, поэтому, ну, у людей это вызывает, ну, не то чтобы отторжение, но дистанцирование определенно. И листая игрожур, к сожалению, вот попал тоже под эту всю историю. Поэтому я буду его выпускать, но не часто. И спасибо бустерам за то, что поддерживают. Собственно, благодаря им эта рубрика вообще стала возможной. А стадии, которые прохожу... То есть, после того, как ты для себя выделил идею... Смотри, я ролики делю на условно-сценарные и несценарные. Те, что с экспромтом, с ними проще. И в то же время сложнее. То есть, ты просто сидишь и разговариваешь с камерой, говоришь все, что по теме. И иногда, правда, тебя там куда-то уводит в сторону, но благодаря магии монтажа мы получаем на выходе то, что нам нужно. И сценарные ролики, где целиком и полностью все прописано, там, где я в кадре, где я не в кадре, что я должен в этот момент на экране показать. Но это такие больше обзорные видосы. Они, конечно, больше времени отнимают, и не всегда это благодарное дело, потому что, ну, не всегда это набирает то количество просмотров, которое хотелось бы видеть. Но YouTube — это такой организм, никогда не угадаешь, что выстрелит, поэтому надо просто заниматься тем, чем ты занимаешься, не опускать руки. Знаешь, раньше был такой период, вот выходит какой-нибудь ролик, ну, выпускаешь его, и видишь, что он не набирает, и начинаешь прям гаситься по этому поводу, думаешь, блин, ну что я там не сделал не так, знаешь, такое самобичевание какое-то, а потом... пришло осознание того, что да, отпусти ты его, все, ты уже сделал ту работу, занимайся следующим, все, он там сам этот ролик как-то, ну, наберет хорошо, не наберет, ну, значит, какие-то извлеки из этого уроки и двигайся дальше. Вот, наверное, это самое правильное. Ну и потом на выходе, когда ты закончил, все смонтировал, рисуешь превьюшку, либо заказываешь ее у кого-то, и... Все, и начинается ожидание просмотров.
Раз уж мы заговорили о Бусти, расскажи, пожалуйста, как аудитория твоя отнеслась вообще к тому, что у тебя есть подписочная модель за определенную, ну, сумму денег? И, в принципе, как они к этому отнеслись? И там, не знаю, может, негатив был какой-то? Или, наоборот, сказали, что «Да, конечно, Саша, мы тебе сейчас поможем, все будет круто».
Я, насмотревшись на других ребят, которые на другой альтернативной площадке зарубежной, ну, не будем называть, как она называется, видел, как людей часто хейтили за это. Типа, вот, еще и денег у нас просишь. Но на самом деле, часто тебя хейтят те, кто тебе никогда ничего не закинут, не помогут тебе ничем. И копейки считают обычно те, кто... Ну, короче, от них никакой отдачи нету вот вообще. И в то же время люди, которые готовы тебя поддержать, они никогда тебя... Ну, не упрекнут в том, что ты как-то пытаешься монетизироваться. То есть они понимают, что это труд, это работа, это время. И если они получают от этого удовольствие, и их финансово-социальная ситуация позволяет им оказывать поддержку, почему нет? То есть это вполне нормально. Притом, наверное... Стоит отметить, что у нас в стране не принято платить за контент, но потихоньку эта ситуация меняется. И я вижу, что людей, которые, ну, которым не жалко, там, допустим, даже по минимальному порогу подписаться на финансовой основе, то есть их каждый месяц, ну, я вижу новых людей. То есть, да, отписываются, но приходят и новые. То есть потихоньку рост происходит. И когда я вышел на Boosty... Слушай, мне кажется, у меня вообще ни одного комментария не было, что, мол, я там охренел и хочу денег. И... Ну, то есть, максимально лояльно встретили. То есть, все эти страхи и какие-то опасения, они оказались неоправданы. А начиналось, по-моему, подписчиков, что-то человек 10, наверное, было подписано в первую неделю. Ну, скажем так, определенные события повлияли на то, что я вышел на Boosty. Но если бы это не случилось, наверное, я бы тянул резину вот до последнего. Потому что мне хотелось прям, знаешь, прям красиво выйти, сделать прям супер какую-то программу, чтобы люди видели, что, ну, действительно, будет много контента, прям вообще крутого. И я стараюсь им это давать. Но я был немного подгоняем, и в итоге, ну, все равно, мне кажется, получилось хорошо. То есть я не забиваю на эту площадку, я постоянно что-то делаю, даже иногда выкладываю вещи, вообще не связанные с моей деятельностью на Ютубе, как блогера, и людям это нравится. У нас там идет живой диалог, у нас есть закрытый телеграм-чат для подписчиков, кстати, от уровня бро, это второй уровень подписки, то есть я видел, что у многих для того, чтобы в закрытый телеграм-чат попасть, нужно, какие-то прям серьезные суммы донатить. У меня это не так. И у нас собирается комьюнити такое, в общем-то, нормальное. До сотни мы еще не доросли, но надеюсь, в этом году это случится. Так что всем, кто поддерживает каналы, вообще каналы, все, кто поддерживает креаторов, все, кто не безразличен, способствует выходу контента, ну, вы почти без пяти минут святые люди.
Представь, что тебе в личные сообщения где-нибудь написал начинающий блогер, который не знает, что ему на самом деле делать, но у него очень большое желание этим заниматься. Что бы ты ему посоветовал в первую очередь, ну и не в первую тоже?
Я думаю, что сначала нужно определиться с тематикой блога, канала, чем он хочет заниматься, ну, вот этого ресурса, потому что такое общепринятое мнение, наверное, общепринятое среди тех, кто блогерствует. Чем уже тематика, тем лучше, тем проще твоему зрителю, читателю ориентироваться среди, ну, твоих постов, твоих видосов. Потому что, когда канал, ну, грубо говоря, человек снимает, в одном ролике рассказывает, как он огурцы у бабушки на даче закрывает, а потом, а вот я сейчас расскажу, как я съездил в Египет, а потом, а вот в этом ролике мы с вами будем разбирать карбюратор. Вот, то есть это такой, а про что этот канал-то? А он вообще про все. И, соответственно, очень сложно удерживать определенную аудиторию. Люди не понимают, про что этот канал, про что этот блог. В то же время, когда ты снимаешь максимально узко, это позволяет накапливать именно конкретно целевую аудиторию, где, скорее всего, случайно людей не будет. И чем более конкретная аудитория у тебя, тем вы быстрее найдете общий язык, начнете общаться. То есть вот эта история с коммуницированием, она будет на максимально высокий процент настроена. Как только ты определился с тематикой, ну давайте брать не текстовой формат, я все-таки в нем не работаю, хотя, наверное, придется в будущем тоже. Если ты снимаешь ролики, самое главное — это хороший звук. То есть тебя, может быть, хреново видно, но если тебя плохо слышно, тебя точно смотреть не будут. Поэтому на начальной стадии рекомендую озадачиться вот прям микрофоном. То есть то, что ты пишешь на внешний микрофон телефона, это хорошо, но еще лучше, если это будет петличка. Даже там какая-нибудь недорогая с AliExpress, там вот с этой вот штукой, которая против ветра надевается, чтобы не слышать эти всякие там щелчки и прочую хрень. То это уже будет уровень. То есть ты уже как бы будешь отличаться от тех, кто просто там снимает на телефон и ловит всякие там шумы сторонние. У тебя будет четенький звук. Потом уже, да, картинка, свет. Я вообще с желтым светом, вот который от люстры, снимал 3 года. И удивляюсь, как меня люди смотрели. С другой стороны, сейчас многие, кто смотрит уже давно, говорят, а вот нам казалось, что это было лампово. А мне казалось, что это был кринж. То есть, и вот у всех свое понимание, ну, такого хорошего контента. Кстати, знаешь, что еще заметил? Некоторые каналы в какой-то момент начинают выходить вот прям вообще на профессиональную картинку. Берут классные камеры, отличные какие-то объективы, очень крутые, выставляют свет, офигенный звук и теряют аудиторию, потому что люди такие, о, ну все, качон такой стал, как на телеке, ну, потерялась ламповость, вот нашим очень нужно, чтобы ламповость была. И, ну, короче, перестают смотреть, либо смотрят как-то уже так, не очень. С другой стороны, наверное, это привлечет аудиторию, которая привыкла за качеством гнаться. То есть для них это важно. Но это все будет потом. На начальной стадии, на старте, я рекомендую вообще об этом не думать и не париться. То есть важна идея, нужен хороший звук, нужно четкое понимание. Короче, контент-план желательно выстраивать хотя бы на месяц вперед. И понимать, что чем ты регулярнее и более четко придерживаешься своей этой темы, тем быстрее пойдут подписчики. Ну, вообще, любая площадка, неважно, там это YouTube или Дзен, или какие-то другие, я даже не знаю, кого еще в пример привести, они любят, когда ты прям бомбишь контентом. Ну, и опять же, не забываем про время удержания. То есть, чем больше время удержания на ролике, тем больше у площадки шансов воткнуть рекламу. А мы знаем, что площадки зарабатывают деньги, и это не в последнюю очередь благодаря рекламе. Поэтому чем тебя больше смотрят, тем больше у площадки больше возможности запихать рекламу, которую посмотрят, на которой, опять же, площадка заработает. Ну, как-то так. И быть собой, не пытаться кого-то копировать. Будь собой, старайся работать над своими комплексами, они есть у всех, но на самом деле можно и комплексы повернуть себе в пользу, да, потому что, ну, не знаю, какая-нибудь девочка-стесняшка вполне может понравиться аудитории, кто-то сочтет это милым, допустим, или у кого-то речевые там проблемы, это тоже, если ты уверенно держишься в кадре, люди в какой-то момент даже станут тебя уважать за это, что ты не побоялся и, ну, рассказал свою историю, был интересным, был искренним. Люди очень ценят искренность. И мне кажется, это сработает.
Мне уже прям захотелось самому заняться творчеством на ютубчике. Ну, правда, мотивирует, на самом деле. Спасибо. Был хороший спич, мне прям зашел. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Переходим к финальному блоку. Надеюсь, ты слушателям, которые тебе раньше не знали, расскажешь сейчас что-нибудь интересное, например, про топ-5 твоих любимых старых видеоигр.
Знаешь, игр очень много крутых, даже в рамках одной платформы. Ну, есть очень популярные платформы, есть не очень. Давай, пускай это будет по одной хорошей, любимой и значимой для меня игре на 5 платформ. Пускай, если, допустим, если это будет Dendy, это будет Double Dragon 2. Это самая первая игра, которую я прошел до конца. Это beat'em up, где два челика в мире постапокалипсиса ходят по улицам и дерутся с негодяями, чтобы в конце спасти возлюбленную одного из драконов. В общем, замечательная игрушка, очень красивая по графике, потрясающая музыка. То есть это квинтэссенция 8-бит. Это для меня прям ностальгия чистая, нерафинированная. Если Sega брать, наверное, это будет третий Golden Axe. Я тоже обожаю. Ну, опять же, это beat'em up slasher. Там есть несколько персонажей. Игра очень вариативна, потому что она нелинейная, что для Sega достаточно нетривиальная история. И ты можешь проходить игру разными путями, разными персонажами, вдвоем, опять же, есть там парные удары. Игра очень крутая. То есть я вот сейчас настолько ее затренил, что на харде прохожу вообще любым героем. Хотя я не хардкорный геймер, я больше люблю получать удовольствие от игр. Страдания — это немножко не про меня. Хотя вот от Cuphead'а я получил удовольствие через боль, да. Но это был такой разовый случай, все-таки я не хардкорный геймер. Если брать PlayStation 1, наверное, здесь я буду колебаться между Crash'ом Bandicoot'ом вторым и вторым Resident Evil'ом. Это две величайшие франшизы, две величайшие игры. Они абсолютно разные, ничем не похожи, но примерно одинаковое количество времени я потратил на их прохождение. Одна — это прикольный такой платформер трехмерный, коридорный, про бандикута, который собирает вумпа-фрукты. Я раньше думал, что это лисенок, который собирает яблоки, но мне сказали, что нет, это бандикут, который собирает вумпа-фрукты, и по факту это, я так понимаю, что это реально существующий фрукт. Кстати, напишите об этом. У вас же есть комментарии? Можешь же написать комментарии, да?
Конечно.
Кстати, может, кому-то даже доводилось есть вумпа-фрукт. А может быть, он вообще только в игре. Вот настолько я, представляешь, вот игру люблю, а вот не знаю, все-таки реально существующий этот фрукт или нет. Resident Evil Survival Horror, взявший начало еще, ну, скорее, являющийся духовным наследником Alone in the Dark, который я не люблю, потому что она очень медленная и злая к игроку, но вот Capcom создала потрясающий коктейль из хоррора, экшона, даже квеста, я бы сказал, и это получилось потрясно. Первый, кстати, Resident Evil я увидел на экране на стендах в магазине Dendy, когда он еще существовал, в метро переход Театральная ГУМ. Там, когда идешь по переходу, этот магазин был с левой стороны, с той стороны идешь охотного ряда, и там В общем, у них стояли телевизоры. Еще не заходя в магазин, ты видел эту стеклянную витрину огромную. И там стояли телики. И там я увидел Краша Бандикута, Resident Evil 1. Вот когда, если ты играл в Resident, там вот забегают герои в самом начале в особняк, двери закрываются, и начинается само действо. Они там разбредаются по этому особняку, начинают там искать, первых зомби встречают. И вот это я все увидел. И то есть после Сеги, это думаешь, серьезно, в это можно играть? Это ж как фильм. То есть это производило... потрясающее впечатление. Так, я про две сказал. Три платформы я назвал, еще две. Game Boy. У меня был, мне посчастливилось, у меня был Game Boy, который черно-белый в 90-х. И, наверное, это игра Kirby Dream Land. Прикольный платформер про такого пузырчатого чувачка, который засасывает, как пылесос, себя врагов, кушает их. Все очень мило, красиво. Несмотря на то, что черно-белая графика, но игра сделана потрясно. Там такая музыка. Прям хочется в детство вернуться. И Super Nintendo — это Donkey Kong Country. Это игра поколения, это четкая ассоциация с передачей Дэнди Сергеем Супоневым, со всем то, что он делал для детей того времени. И... просто одна вступительная музыка. Просто включите ее, посмотрите, послушайте. Если у вас вот сердечко начнет биться, вы это почувствуете вот в каком-то особом ритме, значит, вам нужно в нее поиграть и не проходите мимо. Да, я думаю, что это 5 игр, да.
Очень хороший набор, кстати, мне вот даже есть пересечение. Надеюсь, наши слушатели в комментариях поделятся тоже своими предпочтениями видеоигровыми, если таковые являются. Было бы на самом деле интересно почитать, чтобы получить обратную связь от вас. Спасибо тебе большое, Саш, за разговор. Мне очень все понравилось. Надеюсь, и вам понравилось нас слушать, и не было с нами скучно. Ну и хотелось бы, чтобы вы подписались на канал. Ссылочку мы, естественно, прикрепим.
Спасибо, ребята, что послушали этот подкаст. Буду рад видеть вас среди зрителей своего канала. Спасибо большое Нику за то, что позвал. Было клево.